Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 апреля, 4-я неделя Великого Поста. И мы с вами, как я и говорил, в выходные дни Великопостного периода читаем отрывки из Нового Завета. В то время как на буднях, напомню, мы с вами читаем, размышляем над книгой «Апокалипсис». И вот сегодня Святая Церковь нам для размышления дает отрывок из послания апостола Павла к евреям с 4 главы 14 стиха по 5 главу 6 стих. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобен нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемым Богом, как и Аарон. Так как Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот, дорогие братья и сестры, мы вновь с вами вернулись к посланию к евреям. Вот так Святая Церковь постановила, что в субботу и воскресенье Великого Поста мы с вами читаем отрывки именно из этого послания. Я напомню, что это послание характеризуется тем, что апостол Павел там перечисляет огромное количество каких-то прообразов, проводит вот эти прообразовательные линии, то есть берет какие-то события из Ветхого Завета, события или людей, какие-то ситуации, и видит в них прообраз того, что происходит уже в Завете Новом. Скажем, Христа апостол Павел в этом послании очень часто называет первосвященником и всячески доказывает его первосвященство, его преимущество по отношению к ветхозаветному священству, ну и вообще, в принципе, много посвящает вот этой теме первосвященничества. И вот мы с вами как раз этот сегодняшний отрывок и начинаем с 14 стиха 4 главы, где мы с вами видим такие слова. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобен нам, искушен во всем, кроме греха». Вот очень важная мысль, дорогие братья и сестры, что этот первосвященник Христос, с одной стороны, Сын Божий, он небесный первосвященник, а с другой стороны, он воплотился, он принял на себя человеческую плоть, человеческую немощь, человеческую ситуацию. То есть Христос, как первосвященник, будучи Бога-человеком, может одновременно и давать нам свою милость, свою любовь, и в то же самое время сострадать нам, потому что Он знает, что такое быть человеком. Он имеет к нам сострадание. Кстати, по-гречески сострадание звучит как симпатио. Да, то есть получается вот это слово симпатия, которое мы часто употребляем даже в бытовых выражениях каких-то, да, там, когда говорим, что нам какой-то человек симпатичен, он нам приятен, то по большому счету мы с вами вот такую мысль, может быть, неосознанно, но если брать вот опять же этимологию, лингвистику, мы вкладываем вот такой смысл, что мы сострадаем, то есть мы можем понять ситуацию того человека, да, он нам симпатичен, потому что мы находим в себе возможность ему сострадать, его принимать, понимать его ситуацию. Вот такой небольшой экскурс. И дальше сказано, что подобен во всем, кроме греха. Мы с вами знаем, это важнейшее богословское положение, что Христос действительно подобен человеку во всем. Христос, как человек, и родился, несмотря на то, что его рождение, его зачатие было бессеменным, да, необычным, непорочным, тем не менее Христос все равно родился, был младенцем, он рос как человек, да, то есть испытывал эти стадии роста, он даже бывал голоден, хотел пить, да, вкушал пищу, соответственно, он где-то радовался, где-то печалился, даже плакал, мы помним, есть указания об этом в Евангелии. Вот. Но при этом во всем этом он не согрешил, то есть он был подобен во всем нам, кроме греха. А где же коренится грех, на самом деле, братья и сестры? Вот мы говорим, что у человека греховная природа, да, семя греха в человеке заложено. А где оно заложено? Очень часто мы с вами ошибочно полагаем, что грех свои основы имеет человеческое тело, человеческую биологию. Мы с вами не один раз уже об этом говорили, но тема чрезвычайно важная, поскольку очень немалое число христиан, в частности православных, не совсем верно мыслит вот в контексте этой проблематики. Дело в том, что мы говорили тоже уже как-то, что на христианское богословие, по крайней мере, на некоторых его представителей, в самом даже раннем этапе развития этого богословия повлияла философия платонизма. Да? Платон – знаменитый философ, и во времена христианства был очень сильной философской школой неоплатонизм, самый известный представитель Плотин, который как бы вот дал новый виток развитию платоновской философии. И вот именно в платонизме тело считалось источником греха. Тело по-гречески «сома», и вот была такая поговорка даже «сома сима» – «тело гроб». То есть считалось, что действительно тело, биология человеческая, человеческие какие-то инстинкты, проявления, вот чисто биологические потребности являются греховными. И поэтому, вот, перейдя на некоторых случаях христианское богословие, эта линия мышления, она породила вот такое презрение к плоти и отношение к телу, к биологии, как к чему-то греховному самому по себе. Но это, братья и сестры, конечно же, не так. Это не укладывается в рамки магистральной линии библейской антропологии. С точки зрения библейской антропологии, тело – это человек его целостности. И, в общем-то, все то, что присуще телу, оно сотворено Богом. И тело в этом отношении, оно, ну, является нейтральным, по большому счету. Человеческое желание есть, да, получать пищу, оно, в общем-то, благословлено Богом, мы помним, еще в Эдемском саду. Человеческое желание размножаться, продолжать свой род, тоже благословлено Богом в самом начале вот, Библии, если мы помним, соответственно, эти главы, первые главы книги Бытия. Вот, по большому счету, две базовые потребности нашего тела – это инстинкт самосохранения, да, то есть поддержания жизни, и инстинкт размножения. Являются ли они греховными сами по себе? Конечно же, нет. И получается, что тело в этом смысле является инструментом, который в каком-то смысле подчиняется уже человеческой, так скажем, голове, человеческому уму, человеческому сознанию. И вот как раз здесь мы находим корень греха, ну или, соответственно, корень чистоты. Если ум прозрачный, чистый, если сознание очищенное, не имеющее в себе греховной направленности, то, соответственно, человек не грешит, не согрешает. И такой человек, мы знаем, был единственно Иисус Христос. Он был действительно самим Богом, поэтому его сознание, его сердце, его направленность, оно не имело никакого греха. А люди, мы все имеем какой-то, конечно же, мусор в нашем сознании, какую-то поврежденность, и поэтому мы влечемся к греху, и вот этот нечистый ум влечет к греху часто и тело. То есть тело в этом смысле рабствует нечистому уму. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к евреям с 4 главы 14 стиха по 5 главу 6 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое повсеть.